Надежда Мамаева. Фамильяр на мою голову. Книга вторая. Глава десятая. Полигон, когда я добралась до него, все так же безмолвствовал. Ворота все так же были приоткрыты, пятно от боевого заклинания также с поля никуда не удрало. Я уже было хотела вернуться в теперь уже точно проклятую рощу. Сомневаюсь, что до этого на нее было наложено чернословие, из-за которого при откате черной магии деревья и взбесились. Как реакция деревьев на откат. Если бы было так, то зачем Малефику скрывать факт нападения? Он же прибил эти озверевшие стволы из самозащиты. В общем, с этим одаренным мраком дело ясное, что дело темное. С такими мыслями я уже прошла мимо ворот, свернула в кусты, когда мимо меня на бешеной скорости пронесся парень, кажется, даже не заметив, и метнулся в открытые ворота так, словно как минимум спасал весь мир от Армагеддона, который кто-то решил устроить в домашних условиях. Хотя, какое мне дело, может и так, или... Стоп, еще какое дело? Нас же накрыло из-за всплеска темной силы, и он был где-то рядом. Я тенью метнулась за брюнетом, правда, ноги у него были длиннее, он сам быстрее, да и еще это его темная взлохмаченная масть, с которой в ночи только и прятаться. Как итог, я очутилась в ангаре гораздо позже и, прислонившись к двери, услышала лишь обрывок разговора. «Что случилось? Да призывалась?» — отчеканил мужской голос и добавил. Какое вопиющее нарушение устава Академии и базовых техник безопасности. И что мне теперь с тобой делать, а?
«В смысле, что со мной делать?» — возмутился звонкий девичий. «Какие вообще есть варианты?» Из дальнейшего подслушанного разговора выяснилось, что он и весьма интригующе и двусмысленны. Правда, жаль, что эта парочка беседовала не на одном месте, а решила выйти. Так что, когда скрипнула дверь, мне пришлось вжаться в стену. При этом я едва не получила распахнувшейся створкой по носу. Как оказывается, тяжела, неказиста и опасна жизнь начинающего шпиона. Зато я узнала кое-что важное. Имя призвавшей то ли не того, то ли не так чародейки — Райли Фейн. Оно прозвучало, когда маг взял в руки подписанную девичью тетрадь. В мозгу перещелкнуло, и тотчас в голове словно выскочила папка, зашелестев воображаемыми страницами. Знаменитый светлый род, аристократы в энном поколении, идеальное генеалогическое древо и идеальный же банковский счет. Ну и репутация, само собой разумеется. И чтобы наследница династии и увлекалась призывами, интересно. А еще полностью совпадает со словами Себа о том, что всплеск темной силы спровоцировал нападение на нас. Все же Малефик не солгал, а у меня паранойя. С такими мыслями я бесшумно следом за парочкой покинула полигон, чтобы отправиться куда и хотела, за потерянной сумкой. А то это не академия, а сплошные тайны, и шагу нельзя ступить, чтобы не вляпаться в чужой секрет. А у меня и своих хватает. Благо, больше за сегодняшнюю ночь я ни в какие неприятности не угодила. Зато ногой в яму, да. Но сумку таки нашла. Правда, скорее не благодаря упорству, а вопреки законам статистики. Ибо ее деревья качественно обложили, как загоняемого волка флажками, своими ветками. Но я вырвала торбу из их загребущих сучков и, наконец-то, отправилась в общежитие, так и не попав на ужин. И удивительно, я не жалела, что этот вечер оказался насыщен не запеченными перепелками, а приключениями. Хотя мой живот был с этим не согласен. В общежитие вернулась поздно, очень поздно, но Модеста даже не упрекнула, лишь сообщила, что адептка, судя по описанию Найриша, обо мне спрашивала и беспокоилась. Эх, вот зачем она так? Я не хотела к ней привязываться, но оно само собой получалось. Сейчас еще и искреннее участие приятельницы — добавила в копилочку дружбы не просто монетку, а золотой, и это было плохо. Потому как куда проще использовать людей чужих, к которым ничего не испытываешь. Другое дело — близкие. В груди что-то противно так сжалось, и я в ответ тоже сжала кулаки, напомнив себе, что я стерва, и порой только этим и сильна. Но помогло слабо. Засыпала я, несмотря на неимоверную усталость, долго. Ворочалась сбоку на бок, взбивала подушку и под утро, наконец, задремала, чтобы с рассветом проснуться ни свет ни заря и заметить то, что вчера упустила из виду, то, как мне удалось не запачкать платье. Обувь вся была в грязи, а на творении Патрика ни пятнышка. Не иначе везение. Впрочем, приключенческое платье я пока решила оставить на потом и на завтрак облачиться в еще одно творение утонченного блондина, на этот раз элегантную блузку и строгую юбку, потому как времени было достаточно, чтобы успеть и сходить в столовую и вернуться, чтобы переодеться в робу. Ибо к знакомствам, особенно полезным, нужно быть всегда готовой и во всеоружии внешнего вида и обаяния как минимум. Вот только когда я с подносом отходила от раздачи, в меня, точно пушечное ядро, влетела какая-то девица. Темноволосая, остроносая, выше меня на голову, и с талией, которой позавидуют осы. Она походя пробормотала извинения и, не оглядываясь, ринулась дальше. А я и опрокинутый взвар остались. И только тут, глянув на блузку, я поняла, почему вчера не изгваздалась. Ткань оказалась заговоренной, и сейчас липкая жижа стекла с нее, не оставив и следа. Патрик был выше всяких похвал. Была бы я обычной адепткой, влюбилась бы. Ну или как минимум обратила бы внимание на такого парня. Но пока же уделила все это внимание студентке, которая меня едва не снесла. Полуобернувшись, я увидела, как она шустро подскочила к раздаче. «Есть что-нибудь для Эйрин и Мирхольд?» Чуть заискивающе поинтересовалась она у одного из поваров. «Да, вот вам плюшку передали», — отозвался тот. И в девичьи руки перекочевала ароматная сдоба. Правда, с ней студентка отчего-то не присела за один из столиков, а сразу же направилась к выходу. Хм, странно. То ли она есть при всех стесняется, то ли просто скрытная, а может, на особой сухомяточной диете или куда-то спешит. Проводив эту стремительную чародейку взглядом, я перевела оной на магов более неспешных и респектабельных. Увы, среди них знакомых мне лиц не было. Да и вообще, народу в зоне платников оказалось катастрофически мало, ибо слишком рано. Но я таки нашла знакомые лица. С рыженькими второкурсницами Фелисией и Таришей, урожденными Броан, меня познакомил Патрик за одним из ужинов. Все же отличный он парень. Даже совестно, что не могу ему отплатить добром за добро. Компанию им составил дуэт парней, которым меня и представила одна из сестер. И если рыженькие погодки были из весьма состоятельного, пусть и не родовитого семейства, то магики оказались поголубее кровями. Один, надменный на той грани, когда еще не раздражает, окажется притягательным, некромант Кайрл Эйларис. Лицо было мне знакомым, и чуть сосредоточившись, я вспомнила, где его видела. Он вместе с Себом привез нам в первый день бульбового рабства недурные вести, но хуже — ящики с вопившими клубнями. Вторым оказался Эйлор Сандерс, первокурсник-боевик, жгучий брюнет, глаза которого вспыхнули, едва я заговорила о фамильярах. Кажется, этот парень был просто фанатом мага-зверей, бестий и просто темных сущностей. Так что сцепились мы с ним языками намертво, обсуждая фамов и не только. Я вовсю рассказывала о будущем фонде, Эйлор, о классификации и уникальных химероидах, характерных особенностях оных. Не обошли мы и тему болезней магических сущностей. Здесь разговор уже поддержала Фелисия. Ладно бы фамы просто болели, они умирают. В том году мага-звери погибли у двух первокурсников. Кажется, у одного был малый целинь, размером чуть больше котенка. У второго вроде зайцелоб, и девушка на себе даже показала ветвистые рога, какие обычно присущи последнему. Ей только клыков не хватало для полного сходства с этим пушистиком. А что с ними случилось? Проклятие? Зараза? Неизвестно. Просто обоих фамов в разное время нашли. Целиня вроде сразу мертвым, а зайцелоб еще дышал. Может, и могли бы спасти, но хозяин не знал, куда с ним бежать. и пока искал бестиолога, кроль скончался.
«И оба раза звери были не простые, а легендарные», — нахмурился фанат Хтонии.
«Да», — отозвалась Фелисия. «Списали на то, что они могли попасть под раздачу какого-то из охранных заклинаний. У большинства же обычные магические животные, а не из легенд. Вот под простых фамов плетения и рассчитываются. Ну, это по версии Академии».
«Ты сказала, нашли», — уточнила я, вспомнив, что упоминание об этом случае встречала в сплетнике. И, кажется, дело тогда спустили на тормозах.
«Выходит, фамы были без хозяев?» «Ну да», — кивнула Фелисия так, что ее копна волос взметнулась рыжим облаком. «Оба студента отправляли зверей на ночные вылазки. После этого, кстати, многие фамов и боятся отпускать далеко одних. Ну и вообще, лишний раз их всем показывать. Особенно если животное яркое. Так что везет тем, у кого звери умеют сливаться с тенями».
«Угу, как у того же Вокса Неймара. У него, говорят, сумрачная тварь. Ее захочешь, не увидишь. Она отлично умеет маскироваться в полумраке», — поддакнула вторая Бруан и добавила. «Кстати, именно поэтому я так люблю ритуал призыва фамильяров. На нем можно посмотреть, у кого какой зверь. А то в остальное время они все больше по украшениям прячутся».
«Что ж, теперь понятно, почему в Академии, где должно быть полно фамильяров, их особо незаметно, как и времени. Оно промчалось так быстро, что я спохватилась в последний момент и, наскоро поблагодарив за компанию, попрощалась и побежала переодеваться, чтобы успеть на перекличку. На нее я прибежала за минуту до того, как дисциплинарник начал зачитывать по списку имена. Сегодня был новый тип с брошкой отличия, который представился как Натан Регрен. И был он цельным главой этого самого комитета по порядку и нравственности. В общем, априори являлся самым порядочным. А вот студентом академии или просто занудой — это уже вопрос. Хотя идеальная внешность, выправка и четкость, с которой он называл фамилии, склоняли меня к тому, что за этой личиной у парня скрывается не просто пара скелетиков в шкафу, а минимум склеп. Потому что я, сама вынужденная обманывать, не верила в эту самую идеальность. С такими мыслями я и стояла в третьем ряду и прислушивалась к фамилиям, впервые не просто чтобы отозваться на Bad Flame. Я запоминала, какое имя какому лицу соответствует.
Грейвен Адриан, здесь. Тоба Матильда, здесь. Де Сент-Антуан, здесь. Фароу Летиция, здесь. Кого-то не успевала заметить, так приходилось вертеть головой. А вот Райли Фейн не пропустила. Вчера на полигоне я успела разглядеть ее только со спины, когда они с брюнетом спешно покидали место неудачного призыва. Сегодня же, при дневном свете, я смогла увидеть куда больше. Девушка была тонкая, изящная, точно фарфоровая статуэтка, грациозная даже в рабочей робе. И да, блондинка. Вчера мне не показалось, хотя были сомнения. Вдруг это игра теней, и Фейн просто седая? А что? Бывает же такое. Я здесь одного с выбеленной прядью знаю. Рядом с моей наблюдаемой меж тем отозвалась и Лори Риван, жгучая брюнетка с фигурой смелых мужских мечтаний. Как позже выяснилось, эти две студентки работали в паре. Да так слажено, что создавалось ощущение, либо они подруги, либо и вовсе, не побоюсь этого слова, соавторы. Потому как одна подхватывала точно фразы движения другой, очень быстро и технично. Бульба даже вопить не успевала. При этом Райли выглядела совершенно невозмутимой. Ни тени вчерашнего вопиющего нарушения на ее лице. Образцовая аристократка. Образцовая студентка. Образцовая лгунья. Ух, не знала, что на моей нынешней стезе лицедейства у меня столько конкуренток. Впрочем, я хоть и приглядывалась к Фейн, но при перекличке успела услышать еще пару интересных аристократических фамилий и запомнить носителей оных. Так что теперь знала, к кому подойти познакомиться. Только обратила внимание, как-то мало аристократов на поле, не иначе Коста Бульба их подкосила точно хворь. К слову, я оказалась недалека от истины. Позже выяснилось, что у кого-то вчера возникли срочные дела, кто-то сегодня получил лекарский отвод от физических трудов, и только мы с Найришей свои работы честно купили. И с этим чувством высокой социальной ответственности мы с блондинкой и удалились через кусты на свободу от садистского полевого рабства. У обеих нас оказались срочные дела. Мне нужно было в библиотеку, подруге, вот как не избегала я этого слова, а с каждым днем оно было все ближе, и вот меня настигло. Я даже почти смирилась ответить на ворох деловых писем, потому как учеба в академии — дело хорошее, но обязанностей будущей графини это не отменяет. Так что, вернувшись в общежитие, мы разошлись по комнатам, я наскоро переоделась, чтобы не светить робой в приличных местах и не вызывать одним этим массу вопросов, и отправилась искать информацию о ритуале призыва души. Нет, мама порой вызывала бас того света для совета, но то мама, а мне предстояло провести ритуал впервые, и хорошо бы для него кое-что уточнить. Конечно, лучше было бы обряд и вовсе не проводить, но организатор фонда фамильяров и без собственного мага-зверя это, мягко говоря, не внушает доверия. А мне нужно было быть образцом оного. Так что путь был только один — в книгохранилище. В том, к слову, царили тишина, покой и Арчибальд Кроу. Вид этого библиотекаря мягко намекал, что сия старая развалина видела еще становление империй, великое расхождение материков, образование гор и переживет еще всех студентов вместе взятых. Поприветствовав хранителя книг, я отправилась в секцию магического права, а из нее уже, когда местный владыка фолиантов отвернулся, шмыгнула в сторону отдела некромантии, куда младшие курсы не пускали. Там прошла к дальнему стеллажу, где хранились книги по ритуалам призыва. На полках их было множество, причем помимо обычных изданий были чувствительные к магии и даже свету, о чем сообщали пометки на корешках. Последние можно было читать лишь при заговоренных свечах и, подозреваю, в стальных перчатках, дабы остаться при своих конечностях. Такие хищные фолианты я обошла стороной, отдав предпочтение тем, которые можно просто читать, а не добывать из них информацию, когда издание пытается добить тебя. Взяла первую книгу, открыла, начала читать «Ритуал призыва демона». Нет, не то. Вторая. «Извлечение из бездны и подчинение темного помощника». Снова мимо. Третья. «Заклинание порабощения сущностей высших порядков». Да чтоб тебя. Почему всех так тянет на мрачную пакость? Где книга по нормальному и вполне себе безопасному ритуалу? Это не библиотека, а склад запрещенки какой-то, с подробными пошаговыми инструкциями, как любопытным студентам убиться самым изощренным образом, да и только. Но, наконец, я нашла нужную книгу и внимательно вчиталась, выбрала ритуал, в котором магию резерва можно заменить на амулеты, и запомнила написанное «от» и «до». Отлично. Правда, когда уже собралась ставить книгу обратно на полку, ощутила сопротивление. Глянула. Оказалось, что там в растопырку стоит буклет сплетника. Не иначе он выпал сверху, когда я книгу взяла. Сколько же этих пасквилей по академии разбросано в самых неожиданных местах. Этот еще и старый, судя по пожелтевшим страницам. Достала его. Интересненько. Судя по датам и содержанию, буклетик вышел в свет лет так 10 назад. Не иначе одно из первых изданий. Да и бумага по плотности другая, еще и с тиснением. Усмехнулась. Ибо сама того не ожидая, я нашла в библиотеке куда больше интересного, чем планировала. И, подхватив книгу под мышку, отправилась в архивный отдел, где и провела еще пару часов, перелистывая уже списки сотрудников академии, сопоставляя нынешние и десятилетние давности, и выяснилось интересное. Всего 34 имени подходили под тех, кто работал здесь 10 лет назад. Без перерыва на декреты, болезни, смерть. Высшие мертвые сущности я тоже исключать не стала, поскольку некоторые профессора в лучших традициях вампиров, даже улегшись в гроб, могут продолжать пить студенческую кровь, пугать, портить нервы и преподавать. Добавила к этому доступ к сведениям о студентах и физическую возможность вести колонки сплетника. Допустим, тех же поваров я исключила.
Целый день на кухне, сплетни не пособираешь. Опять же подсобных рабочих, тех, кто работает с утра до вечера и со службы отлучиться не может. Им по кустам некогда заседать, подглядывая за поцелуями и оплеухами. Круг сужается, с предвкушением протянула я. Вычислить этого писаку анонимуса стало для меня делом принципа. Но это чуть позже. А пока стоит заняться делами ближними. Например, возвращением фолианта по призывам, который я случайно прихватила в отделе некромантии. Вот только рядом с оном, как назло, коршуном кружил библиотекарь. Так что я запихнула книгу в сумку, прижав к изданию один из блокирующих артефактов, так что вынос книги из хранилища прошел незаметно. А я мысленно хмыкнула, что теперь могу официально считаться не только авантюристкой, обманщицей, но и воровкой. И не важно, что я завтра эту книгу подброшу обратно, взяла же. Правда, совесть терзала меня недолго, ровно до возвращения в комнату, а там ее в угол задвинула госпожа Необходимость. Нужно было подготовиться к вызову бабули. Не знаю, согласится ли теща помогать своему зятю, отношения между ба и папой были с огоньком. Да таким, что пульсары по дому летали. Но внучке же своей она не откажет. Правда, удастся ли до нее дозваться? Я, конечно, захватила в академию все возможные амулеты, артефакты и даже зачем-то шаманский бубен. Видимо, чтобы в него дать кому-то надоедливому, но не факт, что все это поможет. Только выхода-то особо нет. Так что я разложила все свои богатства на полу и принялась отбирать необходимое. И ближе к вечеру поняла, придется тащить почти все. Ну, кроме бубна. Хотя, не, все же его не нужно. А череп ба взять обязательно. Я спохватилась лишь вечером, уже традиционно едва не опоздав на перекличку. А после нее, опять же, был традиционный ужин налаживания связей. И в этот раз я даже не налажала, а смогла добраться от точки А, общежития, до точки Б, столовой, не потерявшись по дороге во всяких там рощах. За нашим столом, кроме Найриши, Патрика, Адриана, были еще утренний Эйлор и новые лица Мира Мувур и Тариша Лог. И, конечно, мы снова обсуждали фонд. Так что вымоталась я знатно. Вернулась в комнату, готовая упасть и сдохнуть. Но нужно было ползти на кладбище, ибо призыв бабули. Впервые я ощущала такое сродство душ с умертвием. Хотя правильнее все же, наверное, родство не душ, а туш. Ибо у поднятых из могилы неупокойников наличествует только тело, без всяких эфирных эманаций. И, как неупокойник же, ближе к излому ночи потянулась в сторону склепов. Кладбище Академии, как я и подозревала, оказалось еще одним местом свиданий влюбленных по версии идиотов-старшекурсников, ибо на их карте это место значилось как дюжа романтичное и уединенное. Хотя если ты некромант, то все в принципе совпадает. К тому же в полночь здесь начали распускаться кристаллоцветы. Папа их всегда любил. Эти растения напоминали собой наполовину вылезшие из земли минералы. Но стоило тронуть их рукой, как они тут же пугались и ныряли под землю. А днем и вовсе пережидали губительный для них яркий свет глубоко в почве. Сегодня же луна была почти полной. Березы, которые днем казались светлыми и сквозистыми, сейчас напоминали траурное кружево. Погост был старым, едва ли не старше самой академии, а потому место, как говорила мама, настоялось. Пропиталась духом смерти, оттого и связь между миром живых и мертвых здесь была чуть тоньше. Отыскав ровный пятачок, я расстелила на нем платок с вычерченной матушкиной рукой ритуальной пентаграммой и рунами, которые были напитаны маминой же силой. Разложила по углам лучей амулеты, поставила чуть подальше заготовленные свечи, в центр рисунка водрузила бабулин череп и кольцо. Сверилась с украденной книгой, не столько, чтобы что-то сопоставить, сколько успокоить себя. А потом активировала первый из амулетов. Тотчас тот послал импульс ко второму, третьему, и так по цепочке зажглись все. А после разом вспыхнули, и соловей, заливавшийся в кустах, вдруг заглох, и, кажется, с ветки что-то тотчас упало. А в следующий миг вокруг черепа закрутилась воронка пламени, Из самой ее сердцевины ко мне пришел писец, полный, большой. Он же бабуля собственной персоной, ибо нормального человека подобного облика у моей родственницы не было. Его у нее сперли. Демоны, которых оказалось гораздо более одного, в теле тщедушного мужичка, разводившего пушнину на воротники и покупателей на деньги, когда выдавал шкурку сурка под видом соболей. И вот в такого-то торгаша исчадие пекла и подселились целым кагалом. И когда Брунгильда Ковацевич выбила их из разводилы, в том числе и кулаками, темные накинулись уже на нее скопом, едва не выпив всю душу. Но бабуля выстояла в этой схватке, отправила рогатых гадов обратно в преисподнюю, а потом, чтобы ее разодранная в клочья душа не распалась на части и смогла заполнить собой тела, втянула в себя дух того, кто был ближе всего — писца. Только отчего-то он в эфемерной форме из белого и пушистого превратился в пламенного, не иначе из-за характера бабули, которая была не женщина, огонь. Вот и писец тоже вышел непростой, а весь в сполохах пламени. Ну и разом стеленка, если в зримой форме. Ее бабуля, к слову, больше уважала, чем невидимую, когда слышал лишь голос духа. Хотя папа до сих пор вздрагивал при виде огненной на важных семейных собраниях, на которые мама звала и бабулю, смерть не повод не участвовать в жизни родни, с того света. А дедушка... Первые десяток лет после смерти любимой Брунгильды все никак не мог принять ее новый призрачный облик. Ибо у всех призраки как призраки, а у нас писец огненный. Но лучше так, чем вовсе развеянная душа. Кстати, торговец пушниной после спасения перешел на садоводство. То ли потому, что овощного просветления достиг, то ли потому, что звери во время изгнания демонов тоже того, самоизгнались из клеток, когда те попадали и открылись. Случайно. Все.